Вот мы встречаемся на разных мероприятиях, вроде как-то рады друг другу, так бросаемся, целуемся, а поговорить некогда. И вот, наконец-то, мы выкроили время друг для друга. Ну и для вас, прежде всего, уважаемые друзья, я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, актрису Юлию Рудберг. Юлечка, здравствуй, приветствую тебя. Юля, напомню, ведущая артистка театра имени Вахтангова. Работает много, активно. Но я думаю, что в особом представлении точно для нас не нуждается, поскольку вы эту актрису хорошо знаете. Объявляю номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Милости просим, мы открыты для любых вопросов. Но начать я хотела бы с грустного, с печального, с тяжелого, даже, может быть, для Юльки уж точно, поскольку в конце октября ушел из жизни ее отец, замечательный артист Илья Рудберг. Я знаю, что этот человек значил для Юли не просто как отец, а все, вот мир целый. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы вспомнили о твоем отце и рассказали о нем то, что нам, что тебе захочется о нем рассказать.
Ну, как ни странно, есть непреложные истины, которые мы очень часто произносим и даже как-то верим в то, что мы понимаем, что мы говорим. Но до тех пор, пока ты не потеряешь человека, ты не понимаешь в полной мере, а я думаю, что я и в полной мере еще не осознала, кто он был для тебя, особенно когда это касается родителей. И мое счастье, что, будучи сама бабушкой двух внуков, я при этом имела папу и маму. И это ощущение продленного детства и ощущение прикрытости со всех сторон. Но это было не только биологически для меня, потому что прежде всего родители — это биологический оберег, когда ты не крайний. Это мой воздух, кислород, это то, чем я начала дышать с детства, это моя детская, которая меня выручает, спасает, оберегает и направляет всю мою жизнь. Потому что родители никогда в жизни меня не заставляли, не насиловали, а то, что касается искусства, было бы даже, наверное, странно, если бы я стала, например, врачом. Совсем не странно, если бы я стала учителем, потому что все педагоги, все в рамках своих профессий творческих преподавали. И уж папа, у которого такое количество учеников, и вот завтра у нас 40 дней, мы как раз сегодня успели, потому что папа еще здесь, и он, наверное, меня слышит вот прямо очень хорошо. Вот, поэтому прилетают его ученики из Тюмени, из Казани, срываются с гастролей. 7 и 8 числа этого месяца, прошлого, вернее, простите, как раз, когда у папы было 9 дней, ему в подарок ученики его и кафедра пантомимы, которая так и называлась, единственная в мире кафедра пантомимы, которую папа создал, они сделали фестиваль в Цидри и хотели в подарок, а получилось в аккурат в память. Вот. Я поражаюсь ребятам, потому что многие из них взрослые, многие из них, ну, я бы сказала, продукты своего времени. Но что с ними сделал отец? Почему, когда они приезжали к нам или приходили к нам в дом, они, например, привозили из Тюмени кедр или черешню, или вишню с корнями, чтобы посадить? Почему они смотрели на него с ощущением такой нежности? Почему его слово тихое? Папа не умел кричать, папа умел давать вздрючку, но папа не умел кричать, унижать людей. Это вообще категорически с ним было не связано. И поскольку он сам был ученик Мариосина Кнейбера, то вот эти слова, словосочетания, вернее, поэзия педагогики, они абсолютно стали вот кредо в педагогике. И я вообще считаю, что мой папа – это человек, который вот уровня Леонардо. Я ему успела об этом сказать, потому что когда я вдруг как-то осмыслила, что папа был гениальным совершенно физиком, все, что касалось физики, математики, на раз мосты строить, турбины, то есть с точными, ну, первое образование физик, причем очень такой серьезный. То, что касается актерства, замечательный, удивительный, запоминающийся для всех, до сих пор меня люди останавливают в аптеках, в магазинах, и, стесняясь, подходят и хотят сказать, что мы соболезнуем вам, у вас был потрясающий отец. Таксисты говорят: ой, а как ваш папа, вот, Рутберг, но он такой чудесный артист, ой, мы так любим его, да. И это вот все время...
Роли-то небольшие в кино были.
Ну, почему, у него были большие, да, его, кстати, поначалу, да, вот «Иностранцы», например, у него были, да. То есть он, когда начинал в «Объединении Гайдая», он-то как раз начинал очень крепко и хорошо, но просто потом он сделал свой выбор.
Слушай, я вспомнила замечательный фильм, короткометражку такую сатирическую, где он играет стилягу, фанцовщика.
Да, вот, это и был, да. Это его первая большая главная роль, и вот тогда пошло-пошло, но он сделал свой выбор, он стал писать книги о пантомиме, он ушел как бы и здесь в науку, плюс пантомима, да, это продажная девка, которая с ним всю жизнь, и он, конечно, достиг невероятных высот и сам, и то, что он сделал школу пантомимы, и то, что он собрал невероятный архив, ни у кого нет такого архива, по спектаклям со всего мира, по видеозаписям, по методологии, по семинарам. Вот у нас на даче просто золото. Это золото, это собрано за всю его жизнь, его студентами. Там вещи есть, которые присланы были когда-то Марселем Марсо, были Славом Поливко, из Германии, Эберхардом Кубе, Леонардом Питтом, это брат Питта, который тоже занимается пантомимой, который из Америки приезжал, они очень дружили с папой. Вообще, в этом смысле папа вышел за пределы Советского Союза, и его знали, его очень любили и уважали, и, вы знаете, он как-то странно. Вот он брал смычок и пилу, и за три дня научился играть на пиле, не зная ни одной ноты музыкальной грамоты. Он подходил к инструменту, к роялю, и играл Гершвина двумя руками. А вот что это такое в нем было, он замечательно пел. Он был такой шансонье. Он взял гитару когда-то, что-то там колки настроил, выяснилось, что он настроил на цыганский строй. Неправильно, но он так научился себя аккомпанировать на гитаре. Вот я говорю, что это человек возрождения был, и это абсолютно вот... Я думаю, что если бы он захотел построить дирижабль, поскольку он сам построил катамаран, он построил еще своими корабль руками. Своими руками. С дядей Витей Гринёвым, с его очень близким другом. Это человек, который был театральным художником. Гений просто, гений. Вот руки были гений, зодчий. Это был такой в дереве, ну вот Андрей Рублёв, Феофан Грек. Он мог восстановить любую мебель 18-19 века. То есть, и вот как это, вот что Господь, куда папа поцеловал, каким образом его в мир вынес, вытолкнул, выбросил, да? Может быть, папа вообще летел, и у него какие-то крылья выросли, да? Вот. Но я могу сказать, что последние 5 лет, конечно, папа достаточно тяжело болел, и вроде бы как ушел в сую, в туну, да, а для артиста для... это очень тяжело, ничего подобного. Во-первых, я должна сказать о Володе Мирзояне на канале «Культура», который сделал у Радовых вот в объединении, у него, я просто несколько фильмов озвучила, «Больше, чем любовь», «Матисс», его возлюбленная, там, Федерико Феллини, «Мазина», очень много вообще всяких потрясающих пар, которые прожили всю жизнь. И вот вдруг решили сделать про папу и про маму. И называется этот фильм «Рутберги». И, ну, это, конечно, поразительное произведение искусства.
Он уже был?
Да, да. Я просто не понимаю, как вот так это сдетонировало просто. Потому что, когда я шла по улице, и вдруг звонил телефон, ну, звонили миллионы людей, и вдруг я услышала голос Камероновича Гинкаса, который сказал: я вторые сутки разыскиваю твой телефон. Что за безобразие? Я уже позвонил завтруп, и я позвонил там. Ну, что? Я думаю, я говорю, что случилось, Камерон, что, что-то произошло, вам нужно... Но это же потрясение, ну мы же с Гетой плакали, мы видели не сначала, ну что же вы за люди-то такие, ну как же это, а вот это ты рассказала, как ты легла на пол, а родители легли рядом с тобой на пол, ну можно я украду это, можно я украду, я знаю, это кульминационное место спектакля, вот только ради этой мизансцены надо ставить спектакль. И вот я была совершенно потрясена, что чистые, какие-то незамутненные, абсолютно хрестоматийные отношения папы и мамы, естественно, окрашенные жизнью, естественно, окрашенные поколением шестидесятников, но то, что люди прошли эту жизнь так долго вместе, 53 года, это вызвало бурю эмоций. Мои партнеры, ребята, мальчишки мне звонили, ну, мальчишки, мужчины. И один сказал потрясающе, он говорит, я не мог выключить, я должен был уходить. Я не мог выключить экран, я плакал. Я понял, что я так никогда не смогу. И что это счастье меня минует. Будет что-то другое, но я так не смогу. И вот, ну, вообще, папе было свойственно производить неизгладимые впечатления. И то, что вот моя... Работа у Римаса Владимировича Тумина в спектакле «Улыбнись нам, Господи», то, что она фактически бессловесна, я же играю козу, да, и что это, конечно, посвящение папе, и это генетическое мое не перевоплощение, а это какая-то прямая трансляция, потому что язык тела, язык жеста, папа очень много занимался Михаилом Чеховым, для него это, поскольку Мария Осина вообще была его подружкой, да, Михаила Чехова, вот, мимика, выражение, выражение лица, глаза. Вот здесь, в этой роли, которая почему-то на людей производит такое тоже какое-то очень сильное впечатление, да, хотя там всего-то, вот действительно одна фраза, это папа, это то, чему он меня научил, это то, что он вложил в мое тело, это такая
песня. Он занимался вообще в...
Со мной?
Да, да,
пантомимой. Ну вот я месяц у него занималась, хуже меня не было никого, и он меня выгнал. Но это мой папа, никаким, что, никогда никаких снисхождений. А уж если он чем-то со мной занимался, то обязательно я должна была быть лучше, и я его понимаю, потому что я такая же мама и такая же бабушка. Однажды я пришла из школы и сказала, пап, я получила 2 двойки. Он сказал, что? 2 двойки, доченька, как же так? Я говорю, по математике и по литературе. Как? Как по литературе? Ну, по математике-то можно еще чего-то не понять. Как по литературе? Я говорю, папа, я получила 1 двойку по математике. А по математике можно чего-то не понять. Вот, у нас вообще чувство юмора, отношение к жизни. И папа и мама меня воспитали в таком, знаете, добре по отношению к людям. Папа очень любил людей. Он людей любил... Вообще, вот к нему подходил неизвестный человек, и папа никогда не мог предположить в нем сволочь или негодяя. Папа всегда был с открытым забралом. В нашем доме толпы людей всегда бывали, при том, что мы были нищие, голь-перекатные, и очень долгое мое время, еще даже когда я училась в Щукинском училище, мы жили в долг. Но у нас ели все. 5-литровая вот кастрюля с борщом была всегда, и для одноклассников, и для однокурсников. И вот когда папа не стал, то в дом актера пришли его одноклассники, его однокурсники по энергетическому институту, его однокурсники по ГИТИСу, кто жив, из театров актеры, мои одноклассники пришли попрощаться с папой, мои однокурсники. И я должна сказать, что, конечно... Папа мне абсолютно это как-то внушил, не внушая, а как 25-й кадр, что добро и любовь неизмеримо сильнее, чем ненависть и зло. Неизмеримо сильнее. Что эти два, ну, даже не то, что качества, а эти два способа существования в любви и добре приносят неизмеримо большие плоды просвещения, продлевают жизнь, украшают жизнь, делают ее цветной.
Юля, а вот если уж я знала, с чего начать, конечно, эту программу, прекрасно. А если говорить о каких-то врожденных качествах, поскольку все-таки мы знакомы давно и знаю, что есть, помимо чувства юмора, природного, иронии, как я понимаю, это все семейное, а вот это вот обостренное чувство справедливости, которое свойственно Юлии Рутберг, это тоже от отца?
Конечно, это от родителей.
Когда не могу молчать.
Ну да, у меня же, как сказать, такой экстремизм с детства был, потому что у меня никогда не было середины. Вот черное и белое, негодяй и там великолепный, обожаю и ненавижу. Вот именно поэтому, когда я...
Такой максимализм.
Да, вот я когда была маленькая, ну то есть мне было там 12, 13, 14 лет, я очень любила стихотворение Когана «Угол». А по прошествии многих лет ко мне в палитру, как сказать, размышлений, вошла другая геометрическая фигура, овал Наума Каржавина, и это не потому, что я перестала обостренно что-то чувствовать, совершенно нет. Просто жизнь научила, что есть вещи, в которых стоит принимать участие, на что стоит реагировать, а есть вещи, когда нужно поберечь энергию для своих близких, родных.
А вот были такие пограничные ситуации, когда отец или мама, или кто-то вот оберегал от радикальных действий?
Да,
говорил,
конечно.
Что лучше не надо, да?
Да, да, но это было и в профессии, и в том, что я хотела уходить из театра, и, как сказать, в моих каких-то семейных коллизиях, и, наверное, по их реакциям на спектакли, потому что для меня самыми трудными и самыми прекрасными зрителями всегда были папа с мамой, потому что при полной доброжелательности и влюбленности в меня они не давали никакого спуска, потому что они видели все мои работы, и кто-то мог говорить, что это потрясающе, гениально, а папа опускал глаза и говорит: «Доченька, я это видел». Доченька, я это видел, и, в общем, с моей точки зрения, у хорошего артиста должно быть хотя бы 120 штампов.
Обижалась?
Нет, никогда. На папу, на маму нет. Я могла сделать вид. Ну, во-первых, на них невозможно обижаться. У нас, знаете, как-то в семье... смешно. Вот открыто окно на втором этаже. Идет моя одноклассница, с которой мы просидели 10 лет за одной партой. А мы жили в соседних подъездах. Она с той стороны, а у нас подъезд с этой стороны. Вот открыто окно, она идет в магазин. Ор стоит такой. Просто такое ощущение, что еще 5 минут, и будет лететь посуда, впрочем, как и живые люди. Она идет из магазина, и все поют: «Где же ты, моя Сурико?» Это абсаль, вот это наша семья. Потому что она и еврейская, и грузинская, и все, да. И поэтому это абсолютно... Уже люди привыкали. Они знали, что у нас есть справка, что мы больные, да. Но при этом никто никогда не носил ко мне из-за пазухой. У нас не принято было говорить, то есть это было наказуемо, я даже сказала бы так, что: «А ты помнишь, как вот 2 недели назад? А ты помнишь месяц назад?» Вот это как-то было подлостью. Вот это было подлостью. А если ты в сердцах и разбил тарелку, и да... Нет, ну вообще у нас была очень эмоциональная семья. Я помню, как у нас, значит, мы пришли с моими однокурсниками. Первый курс, я только поступила в Щукинское училище. Мы заходим в подъезд, и из нашей двери, она закрыта, идет пар. Ну, просто преисподняя. Вот что можно представить? Мы стоим втроем. Я звоню в дверь, а было такие 3 ступеньки. Ну, просто роу. Открывается дверь, и стоит мама и бабушка в ботах и под зонтами. Оказывается, нас залило горячей водой. И там пар! Вот такой вот, да. Это что-то, это было, это какой-то Феллини, да. Вот, и они в ботах стоят. И главное, что они внутри квартиры находятся. И вот мы зашли с ребятами, были в ужасе, все начали вытирать, все. И прошло, наверное, где-то 10 дней. И на стене из-за горячей воды начали вырастать грибы. И нам пришли из ЖЭКа и сказали: «Вы пока подождите, пока вырастут грибы, а вот как они вырастут, все высохнет, мы тогда вам сделаем ремонт». А день рождения было у, значит, четверокурсника, который, естественно, тоже справляли меня, у отца Исидора ныне, Игоря Минаева. И мы пошли с мамой, ну как грибы-то, да, на стене. Мы пошли с мамой, купили черную и золотую краску и превратили эти грибы в, значит, решетку летнего сада. Нарисовали на обоих, да.
Такой.
И это был такой плющ, грибы на решетке, да. И все когда пришли, у нас была решетка, да-да-да. Вот так вот. А потом на кухне висела полка, где единственное, что у нас было на свете, это хрусталь там какой-то, который оставался и от папиных родителей, и от маминых. Вот полка с хрусталем. Внизу стояла очень красивая лампа, которую нам подарила Вера Феликсовна, которая преподавала когда-то французский в ГИТИСе, уехала в Париж. Вот, стояла очень хорошая бутылка коньяка, которую нам из Тбилиси привезли, и мамино клубничное варенье. И вот где-то в 5 утра полка со всем хрусталем упала на лампу, перекувырнулась, разбила бутылку с коньяком, коньяк залил все варенье, все вот это. Значит, я вышла, бабушка вышла, папа с мамой. Все вышли посмотреть. А было, ну, где-то, наверное, вот 5:30. Зажгли свет. Вот стоят 4 человека и говорят: упала полка, упала полка, упала полка, упала полка. Погасили свет, легли спать. В 8:30 все вышли и сказали: боже мой, упала полка! Вы посмотрите, разбилась лампа, наш хрусталь! Мы вынесли 6 ведер хрусталя, залитые коньяком и клубничным вареньем. А это был, на секундочку, 84-й год. И жили
все,
мы...
что нажито.
Вот, вот все, что нажито, непосильным трудом, с грибами и с решеткой летнего сада, все было выкинуто, и мы стали жить дальше.
Ну, из этого вообще можно книгу делать. А не только передачу там одну на канале «Культура». Я думаю, наверняка такая идея.
Ну, надо наговаривать как-то. Да, да, нет. Но у нас было такое количество историй. Причем, ты знаешь, очень смешных и очень трагических. Я не могу вспомнить какую-то среднюю... Вот если о чем-то хочется рассказать, среднестатистическую историю мне трудно вспомнить, потому что то, что действительно вот так вот запало в душу и запало всем тем, кто приходили ко мне домой, и ребятам все, что это всегда было связано с каким-то... какими-то праздниками или, наоборот, с каким-то чем-то очень таким
драматическим.
Потому что я никогда не забуду, как когда умерла бабушка, мамина мама. Это произошло в деревне, и это очень было тяжело, потому что ее надо было везти, жара, не было холодильника. Это, вы знаете, вот, ну, просто когда сталкиваешься с такими вещами, это все. И вот мои друзья, значит, подхватили меня. Мы знали, что в Боткинскую мама приедет с папой, привезли бабушку, мы удалили маму вообще, мама ничем не занималась, и все делали сами. И когда нужны были поминки, мы пришли в грабли, это Димки Рипскерова тогда был, это ближайший друг. И вот, и он куда-то убежал, все, и вот мы помянули бабушку, все, я подхожу к официантке и говорю: будьте добры, счет, пожалуйста. Она говорит: нет, нет, все оплачено. Я говорю: как оплачено? Нет, 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 и вообще запрещено с вами говорить на эту тему. А это Димка сделал Липский, потому что вот наша семья для него это дом родной был и не обсуждалось.
Юлия Рудберг в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и...
Дифирамб.
Вот нам пишут, слушая Юлин монолог замечательный, «Памяти отца». Ирина пишет: Юлия замечательная, достойная дочь Ильи Рудберга, который был человеком талантливым, доброжелательным, скромным. Ужасно жаль, что он ушел из жизни. Сейчас еще скажу. Очень большое впечатление получила от игры актеров в спектакле «Улыбнись нам, Господи», пишет Наталья, где Юлия Рудберг неподражаемо, великолепно исполнила роль козы. Это настоящее искусство создать такой образ. До сих пор в глазах ее великолепная пластика. Эта бессловесная роль запоминается надолго, наряду с великолепной игрой всех артистов. Огромное спасибо за прекрасный спектакль. Ну еще, мы уже к театру переходим. Юлия, с таким голосом вы сможете встать в один ряд с Верико Анджапаридзе и Алисой Куонан. Найдите место, где сможете играть или читать трагедию, умоляет Надежда. У нас для вас есть трагедия. Юля, ну расскажи про Медею.
Ну да, приходите, пожалуйста. Я нашла время и место 3 года назад. Да, прежде чем трагедия нашла меня, я нашла ее, да. Правда, это не Софокл и не Еврипид, потому что, во-первых, условия малой сцены не позволяли делать античный театр, где должны быть хоры, катурны и так далее. А во-вторых, это абсолютно наш выбор с режиссером. режиссером Михаилом Григорьевичем Цитреняком, мы обратились к Каную и осмысленно, потому что все, что касается Софокла и Еврипида, это, к сожалению, театр слуха, созерцания, потому что очень трудно подключиться к гекзаметру. Это настолько древнее и настолько, как сказать, больше к музыке и к опере тяготеет.
А Гинкас, вы видели спектакль?
Нет, не видела еще, да. Нет, не видела.
Там же все такое древнегреческое, но сделал человек. Ну, он умеет найти какой-то ход.
Ну, да? У него и Бродский есть, ну, там, да. Он, да, нет, да, Ануй, да, это для нас был выбор, потому что благодаря этому удивительному драматургу вообще артисты и театр получил возможность сохранить античные мифы и продлить их существование. Продлить не только номинально, как литературу и с точки зрения ушей, а еще и как восприятие, когда у тебя открыто сердце. Экзистенциальная драма, которая возникла после Второй мировой войны, это вот для меня просто очень важная вещь, поскольку диалоги и проза позволяют сделать это абсолютно современным спектаклем, причем я не имею в виду современным с точки зрения какого-то определенного даже десятилетия. Вот, после войны произошло очень много всяких событий, но, тем не менее, он один из самых ставящихся авторов, и Орфея Евредика, и Антигона, и Медея. Вот, поэтому то, что касается нашей трагедии, это экзистенциальная драма, которая, безусловно, тяготеет к трагедии. Есть в спектакле куски, которые можно назвать абсолютно трагическими. Вот, и жанр этот очень трудный, уходящий, потому что с чего сегодня трагедию, как выяснилось, сыграть немногим по плечу актерам. А еще я узнала, для меня это было, конечно, большим комплиментом, но это уже когда мы выпустили, что оказывается, когда вообще появился этот репертуар античный, Медея и царь Эдип, да, то женщина, которая могла поднять материал Медеи и сыграть Медею, вот это являлось мерилом того, что она настоящая артистка. А у мужчин только одна роль – это царь Эдип. И вот интересно, что я, как сказать, в каком-то уже достаточно зрелом возрасте вот, прикоснулась к материалу, который подтверждает, что я не зря поступала в Щукинское училище. Но для меня только вот это подтверждает, да. Приходите, этот спектакль наполнен страстями, впрочем, как и мыслями. А вот на этом спектакле очень тихо, звенящая тишина, и очень часто плачет. И много плачет.
Юль, поскольку в театре работаете давно, в одном и том же практически театре,
да,
сразу после окончания училища, всегда было хорошо у вас лично?
Ну, я могу сказать, что начиналось это просто козырно с тузового покера. При всем при том, что я не пошла в театр Вахтангова, потому что, когда мы пришли туда по первому зову Михаила Александровича худсовета, нам не могли объяснить, что мы будем играть. А меня педагоги научили тому, что надо идти туда, где тебе дают работать.
Потому что был тогда художественным руководителем?
Мы первый набор Михаила Александровича Ульянова. Да.
Уже Ульянов.
Вот. И вдруг я ушла в Центральный детский театр к Бородину, где я успешно проработала 2 недели. Все-таки, знаете, это стаж. Вот. И там я получила действительно 2 большие роли. И по «Гроб жизни» буду, как сказать, благодарна Бородину Алексею Владимировичу, который отнесся ко мне с таким вниманием, с таким уважением. И как-то для него была такой личной потери то, что я ушла потом из театра. И тем не менее он всегда приходил ко мне на премьеры. Я всегда его звала. Я считаю, что он проявил ко мне не просто человеческие, а даже отеческие какие-то качества поразительные. И я вернулась, когда постановка «Зойкиной квартиры». Вот нас было сначала 11, потом 9 человек. И началась моя вот такая удивительная жизнь, когда девочка с сомнительными внешними данными на протяжении всего поступления, да, в общем, и учебы, когда мне давали в основном бабушек и чемоданы, получает роль. Причем я не стояла в очереди, и, как сказать, у нас очень любят говорить, кто первая Турандот, кто вторая, кто третья, кто пятая, кто седьмая, кто девятая. А я сыграла один раз, и вот это вот бесконечно, я наслушалась этого. Это, ну, с одной стороны, наверное, это здорово, что это какой-то такой спектакль, где все проходят через него, как через святую воду. Вот, я была просто номером 2 Зои Денисовны Пельс после Цицилии Львовны Мансуровой, что страх и отчаяние в Третьей империи моей было. Конечно, все очень...
Это был режиссер, насколько я помню, Гарри Черняховский?
Гарри Маркович Черняховский.
Он был вашим педагогом?
Да,
то есть
конечно.
Он сразу знал, что хочет именно Юлию Рудберг?
Ну, да? Он, да, вот когда в театр, да, потому что в училище играл Тонечка Венедиктова, я сыграла только, по-моему, 2 спектакля, заменив ее, вот. А когда в театр, там, как я не знаю, как там получалось, но Тоня ушла тогда в театр Гоголя, а я вот с ребятами пришла в театр Вахтангова, потому что, вот, как сказать, предложили такое распределение. Вот. И надо сказать, что, конечно, не все получалось с самого начала, хотя об этом спектакле огромное количество прессы было, и он считался очень успешным и поколенческим спектаклем, потому что помимо нас, вот ребят, кто играл, на сцену вышел в роли китайца Сережа Маковецкий, Оля Чиповская была Манюшкой, Лена Сотникова, Маша Есипенко, Максим Суханов.
Ну, то есть, так сказать, молодое поколение вахтанговского театра.
Да, то есть совсем семечки, да, и уже те, как сказать, колосистая рожь, которые уже пришли туда, Даша Михайлова, да, ну, огромное количество. И одна молодежь, да, вот, действительно. И этот спектакль, конечно, произвел такую бомбу. Вот, во-первых, потому что это, он стал как бы триптихом. Вышел «Брестский мир», гениальный Стурова, который сразу развернул общественность в сторону театра Вахтангова. Вышел «Кабанчик» Шапира, замечательный. И третий спектакль вышел, «Булгаков, Зойкина квартира», и театр взлетел, да, вот театр, как сказать, взял высоту и начал лететь. И тогда Михаил Саныч сформулировал свое кредо и сказал, что для него театр силен режиссурой, артисты, которые будут играть на сцене, должны становиться артистами благодаря тому, что они будут все время играть роли.
Прекрасно.
Да, и у нас в театре оказалось 4 режиссера. Это Петр Наумович Фоменко, это Роман Григорьевич Виктюк, Аркадий Фридрихович Кац и Гарри Маркович Черняховский. Это при том, что еще приглашали и Стурова, и Шапира, и так далее. В общем, это было очень-очень здорово. И начала я сильно с точки зрения великолепной режиссуры, которые из меня делали артистку. Да, это была школа, это уже университет такой совсем.
И что, такой фарт все 20 с лишним лет?
Нет, конечно, нет. Первые 8, да, по 2 премьеры в год. Потом было по-разному, потом было по-другому. Но я никогда не бедствовала. Я уходила на сторону. Я уходила на телевидение. Причем, что значит уходила? Я продолжала играть в спектакли.
Просто, да.
Я играла в театре Станиславского с Максимом Сухановым и с Володей Симоновым. Хлестаковым мы играли 18 лет и покорили всех и вся. И уж каких только премий мы не получали. Я играла у Жолдока Аркадину в Театре наций, в чай. И мы проехали полмира с этим спектаклем, с грандиозными совершенно ребятами, с актерами, с Таней Друбич, с Машей Мироновой, с Федей Добронравовым, с Сашей Усовым, с Балуевым, Сашей, с Володей Симоновым, с Наташей Каликановой, господи, кто же еще там, да, там невозможно, с Димой Харатьяном, с, ну, то есть там пиршество было, просто замечательные совершенно, Ритка Шубина, Лада Марис, вот, ну, то есть...
Ну, вот вы рассказали, что, когда мы говорили про семью, что был период, когда вы хотели из театра уйти.
Да, я хотела из театра уйти. У нас был очень серьезный конфликт с Петром Наумовичем на «Пиковой даме». И в какой-то момент я просто поняла, что надо сделать не просто творческий выбор, а человеческий выбор. Я его сделала. Вот. Положила пьесу и ушла. Но до того, чтобы отдать заявление об уходе, не дошло. И удержала меня моя вторая мама, абсолютно по-настоящему вторая мама, Алла Александровна Казанская, которой я приехала, и при том, что это была великолепная актриса, изумительно красивая женщина, такая умная и такая прекрасная. Когда я ей позвонила, ну, вот у нас как-то так отношения очень сложились и во время учебы, но особенно после. Я позвонила Алле Александровне, я говорю, я написала заявление об уходе из театра. И Алла Александровна мне сказала, значит, давай, сейчас приедешь ко мне, только бутылочку водочки захватишь. Вот. И я приехала к Алле Александровне, которая была в своих грандиозных камеях, которая была в изумительно красивом платье, засолила рыбы. И вот она говорит, ну, рассказывай про свою невыносимо тяжелую жизнь. Монолог мой был 2.5 часа. И Алла Александровна тоже всплакнула пару раз хохотала мне в лицо. Я сказала, я говорю, зачем? Почему смеешься? Она говорит, нет. Да, она периодически переходила со мной на вы. Она говорит, ну что вы продолжаете, Юля? Ну что вы? Нет, это потрясающе интересно. Говорят, да. Вот. А потом, перейдя со мной на «ты», выслушав, я уже выпила, наверное, 3 рюмки. Она сказала, а теперь я тебе расскажу, что такое горе. И я никогда не забуду эту ночь, потому что дальше она меня уложила, прикрыла. И на следующее утро я пошла в театр заниматься делом. И заявление это я провала. Вот. Хотя, если бы не она и не папа с мамой, но в данной ситуации даже в большей степени Алла Александровна в данном конкретном случае, я бы, конечно, написала, дала. И с Петром Наумовичем мы помирились. Я бы сказала так, что мы с ним не просто помирились, а вот то, что я прошла через такое горнило, если говорить о том, кто из меня сделал настоящую профессиональную актрису, готовую ко всему... Не в смысле настоящую актрису, а профессиональную, да, вот как. А, это, конечно, Петр Наумович.
Пауза небольшая.
Реклама. Есть разные способы получить выгоду при покупке мебели. Скидки, баллы на карту «Малина». А при покупке от 50 тысяч рублей – кофемашина в подарок. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита» все эти выгоды суммируются. Подробности на сайте trikita.ru.
МК плюс ТВ. На этой неделе. Эксперты обсудили самое трудное послание Путина. Найден новый географический центр Москвы.
Московский комсомолец. 95 лет вместе. Аудитория 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Чем отличается историческая память от исторической совести? У нас в гостях писатель, эссеист, лауреат премии «Русский букер», директор Санкт-Петербургского пен-клуба Елена Чижова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дану радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0». По вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
Обязана, конечно, успеть поговорить про сегодняшнюю жизнь творческую Юлину, Юлии Рудберг. Я, вот, спектакль, который я еще не видела, я очень хочу посмотреть. Это «Смех лангусты». Это Сара Бернар.
Только да? Не смех, а крик.
Крик, простите.
Нет, а ты все права, да? Потому что «Смех лангусты» — это то, что играли
Немоляева,
Светлана Владимировна, да, Александр Лазарев-старший.
Ну, пьеса та же?
Редакция Джона Марвелла. И я, насколько понимаю, что у них была редакция какая-то или перевод Вульфа, а у нас другой перевод, и это сценическая версия Джона Марвелла. Джона Марвелла пьеса, а сценическая версия французского режиссера. Забыла, как... Простите, забыл, но неважно. Поэтому там есть разночтение, да. И там был смех лангуст, а здесь крик.
Но это все равно Сара Бернар.
Конечно, конечно. Ну, Сара Бернар и Петун, да.
Зачем тебе хотелось сыграть Сару Бернар?
Ну, потому что Саре всегда хочется сыграть Сару, это во-первых. А добраться до уровня Бернар попробовать, да? Все-таки поразительная женщина, поразительная актриса.
Это все-таки возрастная роль, так как я
понимаю. Да, там оно-то 70, знаешь, мне 77, 28, 27, 20, 38, 11. Ну что ты, там дело не в возрасте, там дело в судьбе и в невозможности творческого организма не проживать истинные эмоции. Ведь она дошла до того, собирая вообще там тысячные залы Америки, там Франции, Англии и так далее. Я уж не говорю о том, что когда ей упала, она упала, и ей не подстелили тюфяк, в Тоске. А значит, она же потеряла половину ноги. 10 лет всем этим занимались, да, и потом отрезали ногу выше колена.
И играла все равно.
Конечно,
она
в постели, лежа. Играла мальчика, осмелилась играть Гамлета перед Королевским двором. А вот Бернард Шоу говорил, что она абсолютно неталантливая. Ой, я всегда так радуюсь. Уж если про Сару Бернар кто-то говорил, что, вы знаете, ну ведь она бездарная. Да, значит, ее терпеть не мог там кто-то, по-моему, Немирович Данченко, вот, а Станиславский, наоборот, говорил, что она-то повеликая, или там кто-то, наоборот. Ну, это всегда ужасно интересно, что уже существуют величины. Она же первая женщина, которая получила такую вот кличку или что такое. Ну, это даже, или, может быть, титул, звезда. Это первый раз прозвучала вот она. Стала звездой. Вот. Жизнь ее была переполнена всяческими эмоциями, складывалась очень трудно, потому что в детстве отца она не увидела никогда, а мама была совершенно с определенными, как сказать, вывертами и поняла в какой-то момент...
Ты все в пьесе или ты все
Конечно.
Читала?
Нет, я и читала.
А зачем тебе читать? Ты как? Профессиональная артистка, ты можешь уже с листа играть. Это меня поражает. Столько лишней работы. Вот важно знать все.
Я могу играть только, я могу читать только с чистого листа, понимаешь? Меня так научили, потому что начало было так далеко, так робок первый интерес. Мне кажется, что про Сару Бернал все девочки, которые, женщины, которые приходят уже в театр, они обязательно должны прочесть, потому что вообще вот это ощущение цветов и шампанского и ощущение славы и так далее. Чем дальше ты проживаешь жизнь, дело не в том, что у тебя так же она складывалась вообще, вот меня в автомобилях никто не носил, но то, что мы за все расплачиваемся, расплачиваемся за каждый спектакль, за каждый успех, расплачиваемся не только потерями людей в своей жизни, не только потерями здоровья, конечностями, локтями, коленями, разорванными менисками, порванными связками. И идем на это, и идем дальше. Мне кажется, что вообще артисты – это смесь олимпийских чемпионов с космонавтами. Да, и еще они должны выглядеть как модели. Актерская профессия настолько жестокая, и ты никогда не скажешь, в какой момент ты можешь получить пулю и получить ее в лоб, в висок или между лопатками. Такое количество негативных эмоций, которые вынуждены проживать люди, и очень немногие, которые способны выставлять как
защиту.
Бы да, защиту и способны не реагировать на это, хотя не реагировать на это невозможно, это неправда. Реагировать в той мере, чтобы это не грозило опасностью для жизни. Артиста можно убить просто словом. Человека любого можно убить словом. Артиста вдвойне можно убить гадостью, неуважением, презрением. Или сказать ему правду, которая высказана будет не вовремя, и которая будет глупость. А глупость – это самое страшное, что есть. По глупости совершаются самые непоправимые поступки. Вот, поэтому для меня Сара Бернар – это собирательный образ моего преклонения, уважения перед великими женщинами. И, с другой стороны, это вот, что это такое, Господь Бог говорит, талант? Когда она сидит в кресле с одной ногой, и рядом с ней один человек пету, и она проигрывает с ним все, и у нее поднимается настроение, и она расцветает, и она молодеет, и она говорит... Принесите, в правом ящике моего секретера лежит пьеса одного молодого поэта. Он прислал мне ее прошлой зимой. Я была уверена, что не успею сыграть. Принесите мне ее и напишите моему поэту, что если он хочет, чтобы играла я, пусть изменит возраст героини. На что Петр говорит, ну позвольте, если он ее состарит, она перебивает и говорит, я хочу, чтобы он сделал ее моложе. Моложе Пету. Вот в этом моложе не потому, что хорошенькой, а потому, что будем жить дальше. И вообще у меня много планов на сегодняшний день, да и на завтрашний. У нас впереди еще много времени, говорит она, прекрасно понимая. Вообще слова – это слова, буквы – это буквы. Совершенно... Какой смысл ты вкладываешь в это? Вот у меня папа умирал, а я играла Сару Бернар. И для меня вот эти фразы были невыносимы. И вообще у нас впереди еще много времени. Когда вдруг поколение наших божественных стариков уходит, уходит, уходит сиротливо. Поэтому Сара Бернар – это какая-то попытка еще играть и разговаривать с людьми, с которыми мне интересно. Не потому, что мне неинтересны люди моего возраста, среди них масса прекрасных, среди молодых, но просто эти уж какие-то такие замечательные, что хочется тратить время на них.
Я вспоминаю, конечно, еще там, конечно, Юле невероятно повезло, что в таком театре работает, и пришла в такой театр, где вот через одно рукопожатие от каких-то невероятных гениев, от Вахтангова, да, и вспомнила сейчас Галину Коновалову.
Галина Ивановна.
Какой-то удивительный человек, замечательная актриса театра Вахтангова, которая ушла из жизни тоже совсем недавно, да, прожив, не просто прожив то 90 с лишним лет, выходя на сцену в таком возрасте. И вот уж я все время думала об этом несовпадении, трагическом и страшном, несправедливом в жизни. Самое несправедливое – это несовпадение, когда душа у человека невероятно молодая, яркая, азартная, хулиганская, обаятельная. Манкая, женская.
99.
И посмотри.
Ну, а? Мы спектакль-то посвятили ей как раз, потому что я с ней очень много общалась, очень много дружила. Она видела, успела видеть этот спектакль. И, конечно, она была для меня прототипом. И мне сказали, что когда я играла после ее смерти спектакль, что в какой-то момент я стала безумно на нее похожа. Вот в конце. Это было для меня высочайшим комплиментом, потому что, естественно, я очень держала ее перед глазами. Вот. А то, что я играю и Медею, и то, что Галина Львовна могла получить, и сыграла такую звездную роль, и то, что играем «Крик лангусты», и то, что в театре есть какой-то творческий невероятный подъем. Я очень хочу сказать большое спасибо Римасу Владимировичу Туминусу и всей его команде, потому что у нас в части таланты и очень уважают актерский труд. Ты можешь предложить, тебе никто не завязывает руки, но пройдет тот спектакль, который с точки зрения наших, да, вот, как сказать, отцов-основателей и Римаса Владимировича обладает художественными ценностями. Это единственный критерий. Вот. А просто приятно работать в театре, который сегодня такой сильный, такой умный. Папа очень любил ходить к нам в театр, и папа успел посмотреть оба спектакля. И он мне говорил в больнице, он говорит: «Доченька, я мечтаю... Я ведь поправлюсь». Я говорю: «Батя, конечно, ты поправишься». Он говорит: «И пойду к тебе на спектакль». Вот. Вчера я играла Медею, а сегодня «Папуль». «Улыбнись нам, Господи». И как-то божественная режиссура неба даже название спектакля распределила так, что завтра в 40 дней, перед тем, когда тебе Господь улыбнется уже, наверное, где-то, улыбнемся все мы здесь, правда?
Спасибо большое, Юля. Юлия Рудберг. Огромное спасибо, Юлия, передают наши слушатели, которые здесь массу хороших слов пишут. Юля в прекрасной форме, поэтому больших ролей достойных и долгой-долгой-долгой творческой жизни. Спасибо тебе большое. Рада, что мы сегодня встретились.
Спасибо всем большое. Спасибо, Ксюшенька.